Делаю вступление. Вчера мы немножко показывали фотографии братьев из фотографий из уголовных дел 30-х годов, где в приговоре у них есть только одно слово «правды» – «расстрелять». Все остальное – неправда. Липовые протоколы допросов, липовые обвинения. Но несколько слов из истории, как бы, чтобы нам немножко понимать, в каком контексте этот был такой страшный 37-й год, от которого и сегодня ужасом веет. Дело в том, что в нашей стране в 29-м году, когда было принято законодательство религиозных культов, многих стали осуждать на 3-5 лет. Потом в 1932 году была организована пятилетка безбожия, предполагавшая искоренение всякой организованной религии и закрытие всех молитвенных домов и всех культов религиозных, мечетей, синагог, храмов, молитвенных домов. Все было конфисковано. Верующие собирались в тайных местах, в лесах, на природе, в домах частных. И тогда, в начале 1937 года, была сделана всесоюзная перепись населения, где в числе прочих вопросов был и такой вопрос: «Веруете ли вы в Бога? Ваше отношение к религии?» И на этот вопрос положительно ответило несколько миллионов советских граждан. Они дали положительный ответ, что сильно испугало Сталина и Политбюро. Они подумали, если такими тихими методами не удалось искоренить религию и сектантов как класс, то нам надо переходить к более решительным действиям. И тогда вслед за пятилеткой безбожия в марте 1937 года на Политбюро было принято решение начать повсеместно операцию по расстрелам врагов народа. То есть вся география Советского Союза, все областные центры республики были... За каждой областью закреплена плановая цифра, сколько нужно было расстрелять и сколько человек нужно было отправить в лагеря. Этот план был утвержден поквартально. На каждый квартал были эти запланированные цифры. Ну, например, в Москве и Московской области ежеквартально надо было расстреливать 10 тысяч человек, а 30 тысяч отправлять в лагеря. В Ленинграде и Ленинградской области это была цифра 5 тысяч расстреливать и 10 тысяч в лагеря. И по каждому областному центру была вот эта плановая цифра закреплена по всем республикам Советского Союза, сколько врагов народа нужно было убрать. И вот эта тайная операция должна была начаться по всему Советскому Союзу в ночь на 15 августа 1937 года. К 15 августа 1937 года все районные отделения НКВД должны были иметь картотеку тех, кого они должны были в первую очередь арестовать, расстрелять, для того, чтобы выполнить лимит по расстрелам. И в первую очередь в этот план попали все сектанты и все верующие. Они уже были у них в картотеке, на учете. Кровавый месяц для нашего братства, евангельско-баптистского братства в Советском Союзе, был сентябрь 1937 года. Я просмотрел, наверное, больше 500 уголовных дел. Я обнаружил, что 90% всех уголовных дел дата расстрела сентябрь-октябрь 1937 года. Да, расстреливали вплоть до ноября 1938 года, но вот все меньше и меньше и меньше. Самое большое количество ставшими мучениками – это первый квартал. Август, сентябрь, октябрь 1937 года. Если верить статистике, которую приводит Георгий Петрович Винц, о том, что 26 тысяч евангельских христиан-баптистов в то время не вернулись из тюрем, не вернулась из тюрем, то я думаю, что если 26 тысяч этих фотографий, фас и профиль из уголовных дел принести в ваш дом молитвы, думаю, что, наверное, стен не хватит, чтобы этими фотографиями величиной в спичечный коробок обклеить все стены вашего дома молитвы. Думаю, что стен бы здесь не хватило бы. Вот такое количество мучеников, это больше, чем за всю тысячелетнюю историю христианства на Руси, наше братство получило лишь в течение этого 30-го десятилетия, одного десятилетия. Ну, в данном случае это фотография пресвитера Немчиновской церкви в Московской области. Этот брат, отец 13 детей, и младшему ребеночку, меньшему ребеночку, на момент его ареста исполнился один месяц. Он был расстрелян тоже в сентябре 1937 года Герчук Агафон Евстратьевич, который обвинялся в том, что являлся активным участником нелегальной группы сектантов-евангелистов и вел якобы злостную контрреволюционную агитацию против советской власти. Этот снимок Бутовского полигона, где по официальной статистике было расстреляно 28 тысяч заключенных. Но правозащитные различные организации говорят, что к этой официальной статистике надо прибавить еще один ноль. Может быть, это будет более правдоподобная цифра. 280 тысяч расстреляны были на этом полигоне. Потому что по архивным уголовным делам в Москве и Московской области всего лишь за один год было расстреляно 560 тысяч. Если они говорят, что здесь всего 28 тысяч, то где все остальные еще 530 тысяч расстрелянных? Итак, здесь закончил свой жизненный путь Храпов Петр Иванович и многие-многие святые, которые изыдут при гласе Архангела, когда Господь, когда воскреснут в воскресение первым творившие добро. Один из столпов церкви, это был вождь нашего братства, это был больше, чем просто служитель, это был вождь Евангельского Баптистского братства, Шилов Иван Никитович. Очень интересно было узнать о истории его покаяния. Это был простой деревенский мужичок. Он стал матросом, работал фельдшером на одном военном корабле. И, будучи, мучаясь в совести своей от своих греховных похождений, он любил веселый образ жизни. Ни одна драка не проходила без него в деревне, где он жил. Он был очень веселым, жизнерадостным. Когда корабль причаливал в Петербурге к берегу, он в самое лучшее время проводил свое в гуляниях, в шумных компаниях, в азартных играх. И вот, придя однажды на корабль, он настолько разочаровался, не обретая смысла жизни, что решил, как фельдшер, имея доступ к сильнодействующим лекарствам, положить конец мучениям совести, терзаниям. И вот однажды в его жизнь вмешался Бог. И этот солдат, матрос Ваня, получил очередное увольнение. Когда он вышел на берег, он вдруг там, когда шел по берегу, увидел на берегу драгоценное ожерелье. Браслет, инкрустированный какими-то драгоценностями. И он написал объявление в петербургской газете. Тот, кто потерял браслет, просьба обратиться на такой-то корабль, к такому, в общем, все реквизиты для обратной связи. А вот потерявший браслет оказалась наша сестра во Христе Черткова. Черткова Анна, это княгиня, верующая во Христе сестра наша, которая действительно потеряла браслет, но это были пути Божьи неисповедимые. И она, когда пришла на этот корабль, она, во-первых, удивилась, что матрос не пропил, не продал, а так честно заявил об этом в печати, и он готов был вернуть. Она решила дать ему вознаграждение за то, что он поступил честно, а сказав при этом такие слова: «Этот браслет я хотела продать и отдать в церковь, чтобы церковь использовалась для дела Божьего. Спасибо вам, вот вам мое вознаграждение». А он сказал ей такие слова: «Нет лучшего способа использовать этот браслет и деньги, вырученные от него, чем то, что вы сказали. Отдайте это тому, кому вы его посвятили, Богу. А я от вас денег не возьму». Она еще больше удивилась, что такой матрос бескорыстный. А ее муж был генералом Чертковой. И она выпросила, чтобы он, этот матрос Иван Шилов, попал на богослужение. Он первый раз услышал проповедь Проханова, покаялся на первом же богослужении. На первом же богослужении сказал о том, что я хочу принять крещение. Это были особые пути Господни. Через этот браслет Господь его привел именно туда, где он должен был быть. Он покаялся, он был ревностным христианином, жизнь его изменилась. Он сразу отказался от оружия, как христианин, что он больше оружия носить не может. В 1911 году он принял крещение, а еще через 7 лет он был рукоположен на пресвитерское служение в Петрограде. Он стал пресвитером Петроградской общины. Он был пресвитером в Доме Евангелия, который построил Фетлер. И на его богослужениях всегда присутствовало множество матросов. И однажды среди этих матросов был мой дедушка Иван Михайлович Хорев. Он тоже был матросом. И эти матросы, когда покаялись, они тоже отказались от оружия, и их посадили в казематы Петропавловской крепости. И он написал Ленину письмо. требующие освободить немедленно из тюрем, из казематов этих матросов, уверовавших во Христа и отказавшихся от воинского оружия. Ленин ответил положительно на его заявление, матросы были освобождены, и потом им уже не препятствовали посещать собрания. Что интересно, братья и сестры, этот брат наш, Иван Никитович Шилов, он был арестован в 23-м году, прямо во время съезда баптистов на Всероссийском съезде, потому что на съезде уже обсуждался военный вопрос, а он был против этого, говорил, что это не входит в компетенцию церкви. Прямо во время съездов было арестовано 19 деликатов. Есть такая мифология, якобы о золотом десятилетии. Так вот, второй раз он был арестован за неделю до начала 26-го съезда баптистов в 1926 году в декабре месяце. За неделю до начала съезда арестовали его и все северное правление. Он был председателем Северного союза баптистов. Их было 7 человек, они были арестованы. Чекисты не допустили его до съезда, чтобы народ Божий, делегаты, не слышали мужественный голос этого верного служителя, чтобы он не мог изменить или переломить решение съезда в пользу, как угодно, Духу Святому. Да? Он был арестован. И потом все Северное правление баптистов в 27-м году отправили на Соловки. Когда он освободился в 30-м году, через 2 месяца его опять арестовали. В 36-м году он освободился, через 3 месяца его опять арестовали. Так он и закончил свой жизненный путь на тюремных нарах. Но что интересно, у него было 5 детей. Он и старшая дочь Вера, достигнув 18-летнего возраста, тоже была арестована. И она была помещена в тот же лагерь в Караганде, где и он находился. Дочь с отцом встретились в одном лагере. В то время мужские и женские бараки были в одной колонии. Они не были разделены. А он встретил свою дочь среди, в числе узников за имя Христово. Это удивительное. Удивительно, он закончил свой жизненный путь на тюремных нарах, но не пошел на компромисс, он был твердым до конца. Вот такой удивительный этот муж Христов, как и Каргель, мы радуемся его верности, как и Шилова, который шел наперекор большинству решений всех съездов и не шел за большинством на зло. Вот северное правление Союза баптистов. Здесь Шилов, это Мамулин, это секретарь Северного Союза Петров, который написал потом свои воспоминания, описал, когда вся история происходила. Брат Петров в 36-м году сбежал с Соловков, сбежал за границу и там написал свои воспоминания о положении заключенных на Соловках. Это был как раз тот самый редкий случай, который, когда заключенные могли чудом убежать из этой природной тюрьмы, вырваться из этого острова, который был окаймлен болотами и ледниками. Это его дети, 5 детей. Вот его старшая дочь Вера, которая в 18-летнем возрасте пошла по следам своего отца в ГУЛАГ. Это письмо, которое Шилов написал из лагеря, находясь в 36-м году в лагере. Он написал это письмо верующим, рассеянным. В то время в Ленинграде уже ни одного дома молитвы не было. Все верующие были рассеяны. И они были в рассеянности, задавали вопрос, что нам делать? Почему вот такое бесславие имя Божие? Почему атеизм взял верх? Почему мы вот в таких стесненных обстоятельствах? И в этом письме, это письмо уже перепечатано на печатной машинке следователями, да? То есть это оригинал, там в уголовном деле был рукопись. А уже следователи, найдя при обыске этот рукописный текст, они сами перепечатали. Поэтому слово «Бог» тут с маленькой буквы. Потому что печатали это уже безбожные следователи. Так вот, о чем он тут пишет в этом письме? Расшифровка контрреволюционного послания активного сектанта, находящегося в ссылке Шилова, текст молитвы о состоянии Церкви Божьей и выход из ее положения. «О духовном обновлении скорбя и воздыхая о плачевном состоянии Нивы Божьей, о скудном состоянии сердец верующих, и наблюдая торжество нечестивцев, и видя поощрение во всех действиях сатаны, направленных к отрицанию, хулению и ругательству Бога, и страшное противодействие в исполнении и прославлении Бога с другой стороны, все искренние и преданные Богу дети Его день и ночь мучаются в праведной душе своей. и, возводя очи свои горам, восклицают: «Господи, что повелишь делать?» А ответ таков: «Необходимо очищение, освящение ума и сердца верующих, убеление их рис в крови Иисуса Христа». Нужно остановиться на пути оскудения, осмотреться, осознать все свои прегрешения и ошибки современного бесславия, осознать все огорчения, причиненные Богу, искренне во всем покаяться и решительно освободиться от всех внешних влияний и все усилия направить к соединению всех верующих в один живой организм тела Христова. Братья и сестры, вы чувствуете необходимость очищения и освящения? Все мужи Божии, водимые Духом Святым, понимали, выход только один из любой кризисной ситуации. Через очищение, освящение обретается Богоприсутствие, а когда Господь с нами, тогда один в поле воин. Тогда нам не страшно ни Сталин, никакой режим атеистический, никакой Кремль, никакие спецслужбы, ничто не возьмут нас. Он с нами, значит, мы в большинстве. И он понимал, что вот как раз самая большая потеря – это то, что народ Божий потерял Богоприсутствие. И он говорит, что необходимо вернуться к Богу через искреннее покаяние, через то, чтобы через освобождение от всех внешних влияний, то есть от всех их тайных нитей, вербовки, от всего там предательства, от всей агентуры, от всего того, что было внедрено в ряды церкви в 20-30-е годы. И он понимал, что вот тогда Господь вернется в наши ряды, и тогда мы будем живым организмом и будем несокрушимы и непобедимы. Вот, друзья, вот такие слова веры. И вот посмотрите, эти слова веры подчеркнуты тупым красным карандашом следователя. И вот власти поняли, в чем суть этого послания. И вот смотрите, что они еще подчеркнули, текст его молитвы: «Господи, защити верующих от гонителей, Господи, освободи узника Христовы, поставь к стаду прежних истинных пастырей, не могущих никогда, ни при каких обстоятельствах служения изменять, оставляя стадо, ополагающих жизнь свою за овец». Вот о чем они молились на краю рвов, перед тем, как получить пулю в затылок. Они молились о братстве, молились о пробуждении. Они молились о том, чтобы Господь воздвиг этих верных пастырей в своем стаде. И, братья и сестры, по молитвам этих мучеников 30-х годов, в 61-м году произошло пробуждение. Не было бы этих молитв, не было бы пробуждения 61-го года. 61-й год – это как следующее звено этой цепи. Бог воздвиг тех пастырей, которые встали в проломе, и осуществили эту программу очищения и освящения всей Церкви Божьей. И заканчивается это письмо цитатой из Священного Писания, где написано: «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям, благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, аминь». Опер уполномоченный 8-го отделения и так далее, Хохлов, то есть... Это чекист, вот подписался, что он точно распечатал рукописный текст. Братья и сестры, а я так думаю, если бы не было бы этого текста, нам было бы трудно понять, о чем мыслили наши братья в те годы. Как хорошо, что такие письма хранятся в уголовных делах, да? И их чаяния и переживания этих мучеников дошли до нашего дня. Вот почему Господь послал пробуждение в 60-х годах. И вот братья Совета Церквей после одного из совещаний прибыли на Бутовский полигон, чтобы там, на этом Бутовском полигоне, совершить молитву за всех мучеников 30-х годов, чтобы благодарить Бога за тех молитвенников, которые там стояли на краю этих могил, рвов шириною в 5 метров, глубиною 3 метра, и молились, имея эту драгоценную веру, и Бог их молитву осуществлял. Братья и сестры, дело в том, что большинство членов Совета Церквей – это тоже дети узников 30-х годов. В 30-х годах они были разлучены со своими отцами. В 30-е годы их отцов увели в узы, они остались одни, без отцов, а Господь был их пастырем, отцом, вдов, сирот, вырастил этих сыновей, поставил их в проломе за дело Божье. И не оставил Господь эти семьи. Ну вот, например, Константин Павлович Крючков. Крючков Константин Павлович, это отец Геннадия Константиновича. В 31-м году ордер на его арест был подписан лично Генрихом Ягодой. Он был первым чекистом в нашей стране. Тут на самом высоком уровне был подписан ордер на арест Константина Павловича Крючкова. Арестовать. Почему? потому что Константин Павлович Крючков был членом Красновородской общины. Как вы знаете, она располагалась в Москве возле станции метро «Красные ворота». Ему было 26 лет, он был регентом этой общины. Однажды вечером они собрались на одной квартире московской, чтобы обсудить вопрос содержания семей узников, помолиться за семьи узников и подумать о том, кто может дальше возглавить общину после ареста всего церковного совета. Всех 8 братьев церковного совета арестовали, и они теперь собрались, чтобы дальше обсудить этот вопрос за кружкой чая. В этот момент зашли два работника спецслужб с винтовками, сказали встать, руки за спину, и повели их. И 51 член были арестованы по одному делу. Это одно общее групповое дело, по которому проходил Константин Павлович Крючков. Он был осужден на 5 лет концлагерей. Ну вот здесь в анкете арестованных написано семейное положение. Жена Александра Евдокимовна, 26 лет. Дети Валентина, 6 лет. Геннадий, это Геннадий Константинович, 5 лет. Юрий 3 года, Борис 1 год и 6 месяцев. В таком положении оставляли свои семьи, шли в вузы, и Господь их хранил в вузах. И когда уничтожали церкви, эта Красновородская община была почти вся уничтожена. И торжествовали победу над религией организованной, что уничтожили. Но они и знать не знали, что вот эти маленькие Геннадии, 5-летние, в этих семьях, маленькие дети их, придут в возраст, укрепятся силой Божьей, и нанесут сокрушительный удар тому, кто жалил в пету. Нанесут сокрушительный удар и восстановят верные позиции Церкви Христовой. Власти не знали о том, что Господь из этих детей вырастет себе мужей по сердцу своему. Когда Геннадию Константиновичу в 61 году исполнилось 35 лет, его отец Константин Павлович Крючков благословил сына на служение и благословил его принять мученический венец. Именно так написано в одном из секретных отчетов уполномоченного по Москве и Московской области. Я вызвал на беседу Крючкова Константина Павловича, беседовал с ним о нелегальной деятельности его сына Геннадия, и он мне сказал, что я своего сына благословил принять мученический венец. И то есть он как бы уполномоченный возмущался, что отец вот такой безумец, что своего сына никак не может вот как бы спасти от этой нелегальной деятельности. Вот такое замечательное свидетельство хранится вот в этом секретном отчете уполномоченного. Батурин Николай Георгиевич, секретарь в нашем братстве, который 24 года, по-моему, провел в вузах, в лагерях, в тюрьмах, он тоже был сыном узника 30-х годов. Он тоже испытал сиротство, он тоже с детства знал, что значит остаться без отца. Их воспитывала мама, по-моему, их в семье было 6 детей, я могу сейчас немножко ошибиться, 5 или 6 детей. Их мама, на плечи его мамы выпала тяжелая ноша воспитывать вот эту большую семью, обувать, одевать, добывать пропитание и, самое главное, вложить в их сердца эту нелицемерную веру. В семье был большой голод, и она сама была очень голодной. И однажды она съела ядовитый корень, который нанес невосстановимые потери ее нервной системе. В общем, яд этот проник в нервную систему, и ее нервная система вся вышла из строя. Чудом она осталась жива. Но она на всю жизнь больше не могла быть кормильцем семьи, и поэтому маленьким детям надо было добывать себе самим хлеб для пропитания. Но она сумела, несмотря на все свои старческие немощи, женские немощи, здоровье, вложить эту драгоценную веру в сердца своих сыновей. Ее муж Батурин Георгий Степанович, отец нашего брата Николая Георгиевича, по постановлению тройки НКВД Новосибирской области был приговорен к расстрелу 12 марта 1938 года. Он был расстрелян в числе 156 человек, которые были осуждены по одному делу, То есть их от ареста до расстрела прошло 20 дней. За 20 дней их арестовали, допросили и расстреляли. Все. 20 дней в то время это было слишком много. Обычно за 2 недели решали все дела. Камеры надо было освобождать для следующих партий заключенных, потому что был конвейер, был план, и с планом надо было как-то справляться. Надо было тысячи, сотни тысяч людей расстреливать и так далее. Вот такая правда хранится в уголовном деле. Вот он был в Красноярске проповедником секты евангелистов. Так написано. Вот вся его вина. русский, из крестьян, проповедник секты евангелистов. Вот за это он и получил пулю в затылок, что в те трудные годы, в 30-х годах не оставлял собрания, продолжал проповедовать, был активным членом церкви. И с 38-го года его дети остались без отца. Но Николай Георгиевич, придя в возраст, полюбил Господа, принял крещение, тоже стал членом церкви. И уже 19 февраля 49-го года он пошел по следам отца своего. Он был осужден на 10 лет лагерей. Ему было в то время всего 20 лет. 20-летний юноша пошел по следам своего отца. Это фотографии из его уголовного дела. За что? За то, что он пел религиозные песни. Он был в Канске руководителем молодежной группы, проводил библейские разборы. 20-летний руководитель молодежи. Служитель Божий, который провел в тюрьмах 24 года за всю свою жизнь. Николай Георгиевич Батурин умер в 88 году. Он так и не вошел в эту пору свободы, чтобы увидеть своими глазами, как трудятся миссионеры, переселяясь на края земли. Он не побыл ни на одной конференции по благовестию. Но он верил, что эти двери Господь откроет. Он был молитвенником нашего братства. Он находился, по-моему, через день в посте, находясь в узах на тюремном пайке, через день был в посте. И на его памятнике написаны слова: «Добрым подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Я был на его похоронах. Там было траурно-торжественное шествие. Больше 5000 детей Божьих со всей стороны пришли, чтобы проводить в последний путь этого верного служителя Божьего. Это еще один служитель Света Церкви, тоже сын узника 30-х годов. Артющенко Борис Тимофеевич, пресвитер Курской Церкви, благовестник. Тоже в свое время он был ответственным служителем в Курской области, служитель Совета Церквей, умер на тюремных нарах, в тюремной больнице в Курске, тоже не один раз он был в вузах, и он тоже испытал сиротство, его отца увели из дома, арестовали, они тоже испытали и голод, и одиночество, но Господь как-то был благ к этим ребятишкам, и привлек их сердца к церкви. В то время не было ни воскресных школ, ни собраний, ни молитвенных домов, ни радиопередач христианских, ни книгоиздательства такого богатого, как в наше время. Но сам Бог как-то вот ввел этих детей в церковь, так чтобы их сердца были привязаны к церкви Христовой. И придя в возраст, они принимали жребий служения и становились в этот пролом в 60-е годы, совершая это ответственное служение. Иван Михайлович Хорев, он был арестован в 1938 году в Ленинграде, он был благовестником Ленинградской церкви. Это последние его в жизни фотографии из уголовного дела. И когда его арестовали, в этот же день мама их повела в фотоателье детей, и чтобы запечатлеть эту фотографию. Он разбудил всех своих детей, у него было 3 дочери и сын. Говорит: детки, мы совершим молитву. Конвойная служба стояла за его спиной, они встали на колени, у них была всего одна комната в коммунальной квартире. И он в своей молитве последней помолился так: «Господи, когда я приду к небесному престолу, к белому престолу и спрошу, где мои дети, помоги, чтобы я не разочаровался, чтобы ты мне показал, вот твои дети». Я моих детей доверяю тебе, чтобы ты их довел до этого небесного престола, чтобы я их там всех увидел. И на этих словах веры он поцеловал своих детей, попрощался с ними, сел в машину, в этот черный ворон, и больше он своих детей никогда не видел на земле. Его постигла такая же участь, как и всех узников в 30-е годы. Вот в анкете арестованных тут написано, что жена Агриппина Михайловна, 45 лет, дочь Вера, 10 лет, дочь Надежда, 9 лет, Мария, 4 года, и Михаил, 7 лет, дошкольник. Подпись арестованного — Хорев. Ну, вот Михаил Иванович, придя в возраст, тоже принял жребий узника, 12,5 лет в вузах отбыл, пошел по следам отца своего. Храпов Николай Петрович тоже был сыном узника 30-х годов. Друзья, почему мы эту параллель проводим? Мы показываем, что отцы и дети – это один путь. Это как Авраам, когда пошел на гору Мориа приносить жертву, написано, Авраам и сын его пошли оба вместе. Они пошли оба вместе приносить жертву. Пошли это, на это место страдания. Это был путь страдания отца, и жертвой был его сын. Пошли оба вместе. Как прекрасно, когда отцы и дети идут вместе. Идут оба вместе к этим жертвенникам поклонения Богу, тропою верности, тропою страдания. И вот мы говорим, страдали их отцы, страдали их дети, и сыновья не стыдились уз своих отцов. Николай Петрович Храпов был вот на этой фотографии подросточком. Это фотография из уголовного дела его отца. Ему было здесь 10-12 лет. Вот подросточек вот отмечен, видите. Следователь поставил такую галочку на его лбу. Это его отец, вот на этой фотографии, вот здесь находится, вот Петр Иванович Храпов. Он был пресвитером этой общины в городе Коломне, в 100 километрах от Москвы. Они собирались в таком маленьком бревенчатом домике. И 10 членов этой общины были арестованы в одну ночь 15 августа 1937 года, в ту ночь, когда была начата эта секретная операция по аресту врагов народа. И вот некоторые из этих узников отмечены тут следователем. Вот на этой сестре тут галочка, видите, да, на ее лбу. То есть все проходящие по этому делу, они все отмечены на этой фотографии. Это одно групповое дело, по которому 6 братьев расстреляли, а 4 сестер осудили на 10 лет. Его отец был арестован в 1931 году, потом в 1937 году. 1937 год, 10 узников Коломенской церкви. Вот их лица. Анкета арестованного. Сын Николай, 22 года, выслан. Когда его отца арестовали в 1937 году, Николай Петрович уже отбывал свой первый 10-летний срок. Ему было 22 года. Он находился в магаданских лагерях. Там он уже своей жизнью писал первый том «Счастье потерянной жизни». Храпов Петр Иванович был расстрелян на Бутовском полигоне 21 августа 1937 года. 21 августа приговор был приведен в исполнение. Член Коломенской церкви Осипов Яков Иванович обвиняется в том, что являлся активным участником нелегальной контрреволюционной группы антивоенников, принимал участие в нелегальных собраниях и вел работу среди отсталого населения по вовлечению их в свою контрреволюционную организацию. 19 августа 1937 года приговор расстрелять. Он был отцом большого семейства. 7 деток, сын Владимир, 1 месяц на момент расстрела отца. Вот такие семьи они большие оставляли на Божье попечение, имея драгоценную веру в Божье обетование, что Он является отцом сирот и вдов, с верою покидали свои семьи, что Господь защитит, прокормит, оденет, обудет и доведет за Царство Божие. Брандин Иван Петрович – это еще один сектант антивоенный города Коломны, проповедник церкви Коломенской. На момент расстрела ему было 36 лет. Он 1901 года рождения. 19 августа 1937 года приговор расстрелять. 36 лет. 36-летний мученик. Авдеев Яков Матвеевич – 1904 года рождения, на момент расстрела было 33 года, 33-летний проповедник церкви. Посмотрите, какое лицо, как лицо ангела, да? А ведь же он смотрит последний раз в объектив чекистов, последний раз. Но на этом лице нет ни злобы, ни отчаяния, ни депрессии. Лицо спокойное, глаза такие... твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. А ведь же у него тоже была семья, не маленькая семья. Я так думаю, когда Стефана побивали камнями, то побивающие видели как бы лицо ангела. Вот такое лицо они видели, друзья. Спокойное, умиротворенное, уповающее на Бога, никакого отчаяния, просветленный взгляд. Вот, друзья, удивительно. Христианский взгляд, он отличается от глаз, и таких глаз ни у кого больше нет, только у верующих. Такие, посмотрите, Клоков Александр Васильевич. Он был вместе с женой арестован в одну ночь. Его приговорили к расстрелу, 1902 года рождения, значит, 35 лет ему было, а его жену Клокову Клавдию, вот его жена Клокова Клавдия Семеновна, была осуждена на 10 лет. Вот так разорили эту семью. Мужа расстреляли, а жену в лагеря женские отправили. Все, это была бездетная семья, деток у них не было. А когда его жена отбыла 10-летний срок, Клавдия Семеновна, то в день освобождения ей добавили, вот уже день освобождения, ей добавили еще 25 лет. И в 1948 году ее осудили еще на это уже второе уголовное дело, на вечное поселение. И она вернулась уже после смерти Сталина в 50-е годы, в конце, и написала сразу письмо. «Жив ли мой муж? Где мой муж? Жив ли?» Она 20 лет верила, что ее муж жив, и они встретятся, не ведая того, что 20 лет его уже в живых нет. Но хранила супружескую верность, ждала своего возлюбленного. «А вдруг мой муж придет? А вдруг мы встретимся? Как же?» И вот хранилась эта супружеская верность, ни слова не зная друг о друге 20-летия. Друзья, это страница подвигов жен узников 30-х годов. И только уже после смерти Сталина она получила сообщение, что ваш муж умер от воспаления легких в лагере в таком-то году, там в 40-х годах якобы. Да? Как бы информацию о расстрелах никто не сообщал. Шкарина Анна Ивановна, у нее был жених на момент ареста, они готовились к браку, и вот за неделю до брака ее арестовали. Жених ее ждал 10 лет. Через 10 лет ей еще 25 лет добавили. И никто не знает дальше, как их семья сложилась. Но я точно знаю, что она любила своего небесного жениха, Господа Иисуса Христа, больше, чем своего земного. Потому что если бы она любила бы своего жениха больше, чем Христа, она бы не смогла сохранить Господу верность. В 1948 году ей еще 25 лет дали заключение. Какие семьи, какие там, все там разорено было, все гнезда семейные. Но вот такие вот жемчужины, такие верные сестры, хранящие Господу верность, которые любили Господа больше всего в своей жизни, друзья. Козлова Мария Ивановна осуждена на 10 лет, тоже из Коломенской церкви. А это Корнеева Вера Дмитриевна, та самая Вера, о которой пишет Николай Петрович Храпов, Вера Князева, помните, да? Которая учила его играть на пианино, рассказывала ему истории библейские, занималась его душой. Это та самая Вера Князева, тоже отбыла 10-летний срок заключения, наша сестра в Господе. А это Коломенская церковь сегодня, братья и сестры. Несмотря на то, что вихрь гонений пронесся по всем церквам, и безбожники торжествовали, что разорили, сокрушили, расстреляли, уничтожили, и ничего не осталось там, казалось бы, да? Но всякое зерно, падшее в землю, если умрет, то много плода принесет. И это сегодня вот в этом деревянном срубе собирается Коломенская церковь, есть дети, молодежь, благовестие, передвижные библиотеки, совершается полноценное служение. Господь доказал свою верность, что Он хранит церковь. Продолжение будет завтра, если живы будем и Богу будет угодно.
Братья и сестры, еще наберемся немножко внимания, чтобы нам помолиться. Вот в Псалме 102 такие слова нам оставлены. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Мне эти слова очень по сердцу, братья и сестры. И слушая историю, оно как-то проникает внутрь и наполняется внутренность, я думаю, наша у всех, да? Вот этими словами. Хочется нам благословить Господа. Ведь не было таких централизованных срочных сообщений. Совета родственников и отдела заступничества не было. А насколько Господь проницательно наблюдал за каждым братом, сестрой, за каждым ребенком и даже месячным. Бог, друзья, Он ни перед кем в долгу никогда не оставался. И вот я хотел призвать, чтобы мы могли поблагодарить за то, что братья и сестры были верными Богу. Верными Богу. И мы теперь, имея такой прекрасный дом молитвы, свободу. И часто мы не дорожим тем временем, в которое мы живем, что можем проповедовать, можем возвещать. Мы иногда уже, кажется, ну, думаем, все сделали. А иногда, друзья, встречаешь человека, а ты знаешь, что у вас верующие есть? Не знаю. И Господь это время нам дал сегодня. Но как мы привыкаем, друзья, вот даже к просмотру, а что слово означает «расстрелять»? Мне кажется, если бы сегодня это заново повторилось, мы бы, наверное, охали. Молитвы были бы такие горячие. А вот так сейчас смотришь, ну это ж когда-то было. Ведь вы понимаете, что Христос сказал, трудно богатому войти куда? Царство Небесное. Вот этот Пашков Василий Александрович, это где-то 1882 год был, когда он был на то время испытан как христианин. И когда градоначальник встретил его и говорит, что у вас там такое происходит, такое грандиозное движение, вы прекратите это благовестие, напечатайте пропуски, и чтоб не приходили туда посторонние, пусть уже ваши только ходят. Друзья, а он напечатал их побольше и раздавал пачками, и стали приглашать людей по этим пропускам. И там должны были стоять привратники и не пускать, кто без пропуска. А они все приходили, все с пропусками. И двухэтажный дом наполнился слушателями. И еще церковь увеличилась вдвое. Потом его выслали за границу и так далее. Но он, друзья, для этого был подготовлен. Вот хотелось, чтобы мы могли помолиться сейчас, воздать славу Господу, благословить Его, что Он подарил нам таких верных сподвижников. Аминь.